Я уже давно для себя определил. Я помню, что я там, не знаю, в те же 23 говорил: нет, все, что-то плохо идет, надо завязывать. Я тысячу раз так говорил: надо завязывать, потом проходит там, не знаю, месяц. Я понимаю, что я не могу просто завязать. Мне хочется что-то творить, сочинять, играть концерты и так далее. Я просто как бы не могу по-другому существовать.
Привет, меня зовут Макс Сергеев, это подкаст «Весьма наслышанное», подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Второй выпуск второго сезона лично для меня получился очень вдохновляющим. О творчестве Коли я знаю давно, о чем расскажу еще в подкасте, но летом он выпустил такой очень легкий, заедающий в голове поп-панк-альбом, где он затронул темы мотивации, разницы поколений, а также везения и удачи. Ссылку на альбом вы найдете в описании, а пока порекомендую вам очень классную книгу, которую я прочел не так давно. Книга называется «Как работает музыка». Ее написал Дэвид Бирн, фронтмен группы Talking Heads. И там он в довольно легкой манере рассказывает о том, как устроена музыка и все процессы, из которых она состоит. Это очень довольно приятный научпоп для всех, кто жизни своей представить не может без музыки, но и также книга будет полезна тем, кто хочет прикоснуться к этому удивительному миру. И для всех слушателей этого подкаста у меня есть специальный бонус. Купить книгу «Как работает музыка» издательства Alpina Nonfiction можно со скидкой 15% по промокоду «Наслышаны». Ссылка на покупку будет в описании, ну а мы переходим к выпуску. Сегодня у меня в гостях музыкант и мультиинструменталист, фронтмен группы Narcom Finn, автор проекта Selfie Man Николай Стравинский. Коля, привет.
Привет.
Я на самом деле о тебе, как о музыканте, знаю довольно давно, но в процессе подготовки для меня всплыло много таких классных фактов, о которых я до этого не знал. Сегодня мне хотелось бы узнать побольше про то, чем ты сейчас занимаешься, чем занимался до там определенного времени. Я застал твой проект Selfie Man, я просто не знаю, насколько сейчас он у тебя, скажем так, main, и мне кажется, ты сейчас больше переключился на Narcom Finn, но мне бы хотелось, чтобы ты дал немножко такой краткий экскурс вообще, с чего начиналось твое творчество, потому что я думаю, для слушателей, которые там условно с тобой не знакомы, это будет полезно.
Мой музыкальный именно путь начался в возрасте 5 лет, когда мама меня отдала в музыкальную школу. Я был очень мал, поэтому я ходил только в хор, и там какое-то подготовительное сольфеджио было. Короче, специального инструмента у меня никакого не было, потому что я был слишком мал, ни на чем играть еще не мог. И вот там в хоре мы пели разные песни, и всеми хорами, там младшие, старшие, средние и так далее, на отчетном концерте в конце года пели какую-то песню Beatles. И мама купила мне пластинку Beatles. Это, как я потом уже узнал, был некий болгарский сборник какой-то пиратский первых альбомов. Ну, тогда, естественно, я об этом не знал. И мне так снесло крышу, что я просто слушал эту пластинку по кругу. Мама начала мне покупать какие-то новые пластинки Beatles. В общем, я дико зафанател. Последний год перед школой, там 6 получается, я не ходил уже в садик, я оставался дома, мама с отцом были на работе, старший брат уже ходил в школу, поэтому я один был дома, соорудил себе какую-то барабанную установку, из чего было возможно это сделать, и целыми днями колотил под пластинки Beatles. Вот, и дико от этого кайфовал. Когда мне стало 8, наверное, уже, я уже чуть-чуть подрос, и меня уже отдали на классическую гитару. Собственно, по ней закончил музыкальную школу, потом поступил в музучилище, по ней же закончил музучилище уже в другом городе, это было все в Ульяновске, потом я 3 курса проучился в Ульяновске, перевелся в Самару, в Самару я уже закончил, и потом поступил в академию, тоже проучился 3 курса на классической гитаре, и, собственно, перевелся на эстрадно-джазовый ударный, и по ним закончил академию. Так что это что касается музыкального образования, вот, а там первые какие-то группы появились в 13 или в 14, что-то типа того. И тогда я играл на барабанах, потому потому что в любом городе, тем более провинциальном, с барабанщиками всегда было как бы туго. И вот, я хотел играть на гитаре, но поскольку как бы играть на барабанах было некому, я играл на барабанах. Ну, а потом же там появились первые более-менее нормальные коллективы, вот, и так далее.
Слушай, а как родители к твоему вообще решению именно вот связать жизнь с музыкой относились?
Прекрасно, мама всегда поддерживала во всем, да и до сих пор поддерживает. Вот, отец тоже относился всегда хорошо, то есть никакого там, о, это профессия там для лоботрясов, не знаю, иди куда-нибудь на юриста, такого не было. У меня брат артист балета, я музыкант, мы оба учились и в музыкальной школе, и в хореографической, мой старший брат играл со мной в первой группе, в нашей, и он пошел в итоге в хореографическую историю, а я пошел в музыкальную, и все окей.
Если, допустим, говорить там о каких-нибудь группах, которые на тебя прям сильно повлияли, и, может быть, помнишь какой-то прям переломный момент, когда ты точно понял, что вот есть жанр альтернативы рок-музыки, там вот этого всего, что это за группы такие были, которые на тебя повлияли?
Я думаю, что повлияли Beatles, Queen, это понятно, это просто мне очень нравилось, но именно что я понял, что я хочу там рубить музло на сцене, это было как раз вот переходный возраст подростковый, в 12, наверное, да, в 12 первый раз я услышал Металлику, посмотрел какие-то концерты, и то, как вел себя Ларс, снесло мне просто напрочь крышу подростковую, потому что я понял, что, будучи барабанщиком, ты по факту можешь быть фронтменом. В тот момент я такой, да нет, все-таки я барабанщик, а не гитарист, я хочу играть на ударных. Но в итоге я играл там и на том, но сейчас, конечно, я больше гитарист, нежели драмер. Но очень Металлика изменила мое существование в музыкальном плане, это однозначно.
Я знаю там несколько, условно, групп, которые, знаешь, где есть барабанщик прям фронтмен, ну, то есть он прям и поет, главный вокалист, условно, там есть гитаристы, которые там стоят по бокам и просто там где-то на бэках поют. У тебя, мне кажется, был, наверное, по-моему, опыт, да, когда ты занимался селфи-меном, и ты тоже одновременно и на барабанах играл и пел.
Это уже было после второго альбома селфи-мен, когда я решил играть один на сцене при помощи луперов, записывать партию на одном инструменте, на другом. И да, в финальном припеве, когда уже все гитары были и клавишные записаны, я садился за барабанную установку и, да, и пел там последний припев, грубо говоря.
Как это вообще возможно, что ты одновременно и играешь на барабанах, что со стороны кажется абсолютно чем-то сложным и многозадачным, и плюс еще тебе нужно петь, помнить слова там и вот это все. Ну, то есть, как вообще мозг так может работать?
Я не знаю, мне кажется, это какое-то вот такое мнение, да, о котором я часто слышу, но могу сказать от себя, что порой играть на гитаре и петь в разы сложнее, потому что у тебя может быть какие-то расхождения, какие-то там синкопы, не синкопы на гитаре, а на барабанах ты играешь грув, но опять же, если это какой-то очень сложный грув, то одно, а так у меня никогда не было проблем. То есть я первый раз, когда сел за барабанную установку, уже именно за установку, там вот так же в 13, я просто сходу играл песни Металлики и пел как раз, потому что некому было петь, и у меня вообще с этим не было никаких проблем, идет грув, а я пою, как бы я не задумываюсь о груве, потому что, ну что там, тамс-тамс-тамс-тамс. По мне так легче петь за барабанами, нежели с гитарой.
Я когда смотрел на вообще, что ты делаешь и в Наркомфине, и в Selfie Man, мне было интересно, была ли у тебя какая-то, знаешь, как говорится, эмо-фаза в 2007-м каком-то, в нулевые года, было ли что-то у тебя такое?
Ну да, конечно, я был непосредственно прям тинейджером, конечно, меня это не могло никак обойти стороной. Черные челки, все было. Куча пирсинга и так далее.
Слушай, а как ты относишься к тому, что сейчас там условный поп-панк и что-то подобное пытаются делать ребята, которые 2000 года рождения и вот это все?
Да, абсолютно положительно. А что там плохого? Все возвращается. Ништяк.
А к тем историям, когда там, знаешь, люди из какого-нибудь рэпа перекатываются в альтернативные жанры?
Тоже считаю, что в целом, если хотят. Просто проблема в другом. Зачастую они как бы не знают, что называется матчасти, и как бы это все выглядит не настолько убедительно, насколько могло быть. Все-таки исполняет много лет рок-историю какую-то, мне взять запеть хип-хоп, оно у меня не получится, как у каких-то супер там мастодонтов, как ни крути, как бы я не хотел. Все-таки это должен быть большой бэкграунд, большой опыт, ты должен переслушать кучу музыки, не просто переслушать, а знать ее хорошо, прям вот досконально, в чем там смысл и так далее. Поэтому почему нет, пожалуйста, но вряд ли это получится на том уровне, на котором как бы должно.
Я сейчас скорее говорю, наверное, про русских ребят, которые там, у меня, к сожалению, мало примеров, но я там могу вспомнить на скидку какой-нибудь Джизуса, там чел, он сначала делал тоже какой-то рэпчик, а потом такой, хоп, я рок-звезда, и я просто смотрел и живые выступления, и тоже странно смотрелось, потому что где-то они там под минус поют или там под плюс даже, ну, короче, странно все это выглядело. У меня есть таких каких-то классных примеров, которые я замечал, где человек прям очень классно перекатился из рэпа вообще поп-панк, это Machine Gun Kelly, может быть, ты знаешь.
Ну, конечно, прекрасно.
У него вот выходил который альбом, это просто вообще что-то с чем-то, и мне кажется, там классно у них вышел этот дуэт с Трэвисом Баркером.
Отличная пластинка, мне очень понравилась.
У тебя много людей узнали про твою историю, как ты ездил в Америку, в LA, из выпуска с Дудем. Мне интересно было узнать, подтянулась ли какая-то аудитория вообще от этого всего. Ну, то есть, когда узнали, что вот есть ты, есть твой проект, и...
Как-то это все сработало немного не так, как я планировал.
А что пошло не так?
Да не знаю, на самом деле, как бы, наверное, какая-то подтянулась. Может, кто-то разочаровался, что вот я теперь снова в России или что. Я за этим не особо как бы слежу, но чтобы прям был какой-то бум, такого не было точно.
Ты первый человек у меня из подкаста, кто был вообще в гостях у Дудя. Можно ли открыть немножко там какую-то завесу тайны, как это ты там вышел на него или он на тебя вышел, как вот случилось то, что интервью произошло?
Да, мы были как бы знакомы, вот, он когда приезжал там до этого несколько раз делать выпуски там с кем-то, я уже плохо помню с кем, он мне писал, и мы встречались с ним, там, гуляли по западному Голливуду, все окей, а потом просто он мне написал такой, я вот лечу через 3 дня в LA снимать вот такой выпуск, вот такая вот история, тебе интересно? Я такой, ну, конечно, мне интересно, кому может быть неинтересно? И, собственно, вот так все получилось. Ну, там очень многое не вошло, особенно второй день, когда мы гуляли, и я там рассказывал, здесь вот это, здесь вот то, это вообще не попало в выпуск, но как бы понятно, что 3 героя и хронометраж не должен быть гигантский, так что... Как-то так.
Ты когда ехал в Америку, ты в первую очередь думал о том, чтобы поехать просто там поработать или, наоборот, попытаться выйти на какую-то западную аудиторию и найти там своего слушателя?
Конечно, я планировал как можно играть больше концертов для местной публики. Другой момент, что все это оказалось слегка не таким, как я себе это представлял и как многие себе представляют, находясь здесь. Когда ты окунаешься в атмосферу ту, которая у нас была там лет 15 назад, когда, чтобы отыграть концерт, тебе нужно там, грубо говоря, продать 20 билетов, играть под выкуп, что было там, не знаю, в каком-нибудь клубе «Релакс» в 2005 году. И вот прочая история, там 10 артистов, которые играют там по полчаса, и там 20 человек в зале. В России хотя бы девчонки музыкантов ходили на эти концерты, а там вообще как бы по факту одни музыканты, и к ним даже их друзья не приходят. Ну, когда под выкуп, тогда как бы одно, но опять же, понятно, что у меня не было своей аудитории, и по факту я платил за то, чтобы играть. Это, конечно, немного не то, что хотелось бы. Тем более, много таких концертов не отыграешь. Если там даже по 10 баксов билет, каждый раз там по $200 отдавать, а не получать за то, чтобы отыграть там 30 минут для небольшой аудитории, это, конечно, не то, что нужно.
Слушай, а почему именно LA? Ну, то есть, рассматривал ли ты какие-то там другие города, штаты?
Нет, вообще не рассматривал. Нью-Йорк, на мой взгляд, похож на Москву, слишком большой, суетной, а LA, не знаю, у меня все, что я в детстве смотрел, связано с Лос-Анджелесом, поэтому мне очень хотелось. Плюс мне хотелось, чтобы круглый год было лето, чтобы не было зимы, и Лос-Анджелес в этом плане, конечно, идеальное место.
Ты еще будешь какие-то попытки предпринимать? И остался еще какой-то запал, или для тебя это уже законченная история?
Не могу планировать, я вообще ничего не планирую. В Америку я полетел, то есть я не откладывал денег. Мой друг, с которым мы полетели в итоге, он остался. Друг детства. Он такой, я хочу переехать в LA. Я такой, блин, я тоже хочу. Вот, то есть, как бы это было спонтанно. Потом уже на месте, прилетев туда, я начал себе там с местным адвокатом делать артистическую визу один. А так я полетел просто по туристической, которая у меня стояла. Каких-то долгосрочных планов у меня никогда нет. Я люблю вот так вот решить что-то и поехать. Поэтому я не могу сказать, как будет. Сейчас я просто не могу поехать в Америку, к сожалению, никаким образом, потому что не могу получить визу. Потому что самое обидное, что мне прислали за карантин 3 чека от Трампа. И вот, и у меня просто лежит 3 чека, там, где-то на $2,500, с которыми я не могу ничего сделать. А было бы здорово с ними что-то сделать, а точнее прилететь в Штаты и их обналичить. А кроме как я лично, мы все варианты проверили, ничего мы не можем с этим, к сожалению, сделать.
Ты говоришь за карантин, то есть, получается, ты какое-то время застал, когда там все было закрыто?
Нет, самое смешное, что я даже поначалу не понял, когда мне пришел чек в Москву, я уже был в Москве, и вообще, как бы, меня не было в 2020 году в Штатах. Но поскольку я подавал налоговую декларацию за 2019 год, а все, кто подавал налоговую декларацию за 2019 год, получили эту компенсацию в 2020. И было все равно, что я уже давно был не в Америке, а они заморочились и выслали мне все эти 3 чека, дошли в Москву. Это просто, конечно, что-то супер невероятное. Я такое себе представить в России, например, не могу. Там бы на первом этапе бы, скорее всего, разворовалось. Вот. А уж тем более, о, чувак где-то в Америке сидит, он тут в России работал, давай-ка ему отправим 3 чека. Там на 300 тысяч рублей, грубо говоря. А может, не будем ему отправлять? Он все равно и не знает даже, что он их должен получить. И так далее. В общем, это, конечно, супер забавно. Вот так работает правовое государство.
У нас в стране, мне кажется, нам только могут прийти чеки, где ты кому-то что-то должен.
Именно
ну, то есть
так.
Такие, типа, оплатите, пожалуйста, счет.
Да, да, именно так.
Еще мне интересно было узнать, в одно ли время у тебя появился наркомфин, или это шло параллельно история с селфи-меном, и ты как-то пытался переключиться на что-то другое немного?
История там была такая. Когда я полетел в Штаты, у меня заканчивался загранпаспорт. А я до последнего как-то тянул, ну, думаю, окей, за месяц мне его как бы поменяют. Вот, в итоге надо уже лететь нам, мы вроде переезжаем, а загранпаспорт никакой я не получил. И вот у меня было там 4 месяца, когда у меня заканчивался старый загран, и вот мы, находясь в LA, я начал искать варианты, как сделать так, чтобы не выезжать обратно в Россию. И в итоге единственный вариант, который был, там какие-то местные чуваки в Лос-Анджелесе сидели, русские, у которых какие-то подвязки с Россией, и можно было удаленно заменить этот загранпаспорт. Я такой, о, ништяк, там что-то стоило, это $600 или типа того, я такой, класс. И тут мы выясняем, что я уже, будучи в России, подал заявку на замену загранпаспорта, и все, и я могу ее, типа, отменить, только вернувшись все равно в Россию. И я понял, что у меня нет никакого варианта. То есть, если бы я не стал делать этот загранпаспорт в России, я бы спокойно его поменял, будучи там. Но поскольку я начал этот процесс, который, я думал, за месяц мне сделают и не сделали, мне пришлось вернуться. В итоге, даже по возвращению... А, нет, по возвращению он, наверное, был готов. В общем, его делали 4,5 месяца, я офигел вообще. Как это все вообще возможно? Почему так долго? У меня не было никаких вариантов, чтобы вернуться. Мне адвокат сказал, мы уже запустили на тот момент процесс этой визы О1. Она такая, месяц займет. Я такой, окей, я оставил все инструменты в Штатах, такой, ну, сейчас, типа, вернусь на месяцок в Россию, заберу новый загран и полечу спокойно обратно. Там вещи все, короче, я приехал с чемоданчиком, все оставив там. И я прилетаю, как бы все окей, получаю новый загран, и тут хлоп, что-то процесс затянулся, потом наступает уже осень, у нас начинаются лютые конфликты со Штатами, закрывают все посольства, я понимаю, что тут уже зима не за горами, а у меня никаких зимних вещей, я все перед отъездом либо отдал друзьям, либо там маме что-то отправил. Короче, как бы я улетал в Калифорнию.
У тебя, наверное, набор был, как на обложке альбома, все складывается идеально. Ну, то есть такой, да? Там,
да,
то есть...
типа того. Минимальный набор человека, который летит в лето в Россию. Вот, и я тут уже начинаю задумываться, блин, что происходит? Посольство закрывают. Процесс этот из-за этого очень сильно стопорится. Я начинаю понимать, что мне приведется зимовать. И, в общем, это все как бы длится, и выглядит это так, что никакую визу мне не дадут. Никакой этот О1. И я реально начинаю уже понимать, что, видимо, мне придется тусить в России. И в этот момент я такой, блин, а может что-то сделать мне русскоязычное? Поскольку селфи-мен был англоязычным, я выпустил русскоязычный EP с каверами. Но, как бы, типа, окей, на русском, наверное, петь можно, но в селфи-мене я не хотел петь на русском. Я запустил наркомфин. Точнее, я его еще не запустил даже. Я написал много материала, собирался как раз запустить выпускать, и уже взял билет просто так по туристической визе, хотя бы сгонять, пока не закончилось, снова в LA ненадолго потусить. И тут мне приходит письмо от адвоката, типа, congratulations, вам, типа, одобрили один. Я такой, блин. Прошел год в итоге, вместо месяца, когда я уже не надеялся, что я вернусь. И я вернулся, но поскольку уже как бы много работы было проделано, я такой, ну окей, давай, типа, буду еще и с таким проектом заниматься. Вот, а потом как-то все так произошло, что я по факту переключился на наркомфин. Я думал, что буду параллельно их вести, но что-то как-то селфи-мен у меня плохо шел. Я пытаюсь периодически что-то делать, но пока поставил его на паузу. Вот, то есть я его не закрыл, это забегая там на вопрос вперед, что с селфи-меном происходит. Он пока просто на паузе. Как долго это будет, я не могу сказать.
Но мне понравилось на самом деле, знаешь, что то, что у тебя на первых релизах наркомфина, там ну прям слышно, как звук на первых альбомах там был что-то ближе к селфи-мену, но потом он стал тяжелее. Но вот наработать железно, там прям вообще намного тяжелее звук. Я помню, ты во многих интервью там говорил, что ты вдохновлялся тоже и Бифи Клайра, как бы они на тебя очень сильно повлияли. И там прям слышно что-то, знаешь, такое от их звучания, и прям кайфанул, когда слушал.
Блин, ничего себе. Бифи Клайра как раз я там мало слышал. Скорее всего, в селфи-мене были отголоски. Наработает железно едва ли. Но, опять же, у всех свое как бы видение. А первые альбомы как раз к селфи-мену, да не знаю, это был такой поп-панк с электронными барабанами. Не знаю, насколько это было близко к селфи-мену. По мне, так совсем не близко.
У тебя планируются, может быть, ли какие-то концерты, презентации альбомов в ближайшее время там?
Да, такой концерт будет. Он должен был быть как раз летом, вот примерно сейчас, а возможно даже сегодня, да, наверное. Но поскольку как бы все мы понимаем, какая сейчас история с ковидом, его пришлось перенести на 24 октября, это будет презентация альбома, все складывается идеально, в родном и любимом клубе 16 тонн, так что кто будет в Москве, обязательно заходите.
Еще мне было интересно узнать, я потому что что-то нигде об этом не нашел. Почему такое название у наркомфина? К чему отсылает вообще? Ну, то есть...
Супер странно, потому что, в общем-то, это довольно известная аббревиатура. Есть некий дом наркомфина, который находится на Новинском бульваре.
Извини, перебью. Аббревиатуру эту знаю, и про дом тоже знаю, но почему именно это ты взял название?
Ну, то есть... Я жил в этом доме года полтора, вот, и это было крутое время, это был крутой дом. И так мне это все понравилось, что я подумал, блин, клевое название для группы. Ну вот и все. Больше никаких подводных камней в этом нет.
Это просто классный факт, то есть это сразу дает больше контекста про музыку, то, что ты прям часть песен записывал, может быть, дома, и там какое-то время там прожил, и это все сильно вложилось в музыку.
Первый альбом Selfie Man был полностью придуман и записан в наркомфине. Полностью в этой квартире он был записан. Ну, за исключением там барабанов, которые в Германии писались. Так что у меня с ним связано очень много. Это очень крутое место.
К твоему последнему альбому я специально даже ВКонтакте открывал именно оригинальную вот эту обложку, то есть именно сам файл, и разглядывал, что там вообще в этом чемодане есть. Можешь ли вообще поподробнее рассказать о этих вещах, которые ты туда положил, потому что там некоторые я не смог как бы опознать, что это такое.
Так, ну если смотреть слева, допустим, ну кепка Vans, понятно, куртка Kiss, которая выходила лимитированным тиражом, я купил ее, заказал на официальном сайте, дико крутая куртка, потом этот чехол для документов на барабанной палочке, скидочная карта 16 тонн, которая лежит внутри наушников, любимое мое место. Так, ну, зубная щетка черная, Nintendo Switch, потому что я обожаю видеоигры, ну, клавишные, чуть ниже микрофон, кстати, вот, на который я сейчас говорю, ключи, леденцы, медиаторы, это вот внизу рядом с айфоном открывашка для вина и для пива, собственно, тоже все, что нужно. Сверху, уже если в правую часть переходить, в самом верху, это карточка Selfie Man, которую мы делали как раз перед поездкой в Штаты. Она стирается, как лотерея, и там, если сотрешь, будет написано, что это пожизненный проход на двоих на любой концерт Selfie Man в любой точке мира.
Крутая идея, да.
Да, несколько, ну там, небольшое количество, и каким-то друзьям раздали. Я даже такую подарил Дэвиду Хассельхоффу в Штатах. Не уверен, что она у него осталась, но мало ли. Ну, сверху носки Adidas, фен, расческа, таблетки от головы. собственно, жесткий диск.
Я почему-то подумал, что это какой-то рыбий жир, там, не знаю.
Не-не, это нурофен обычный, вот, в капсулах. Зарядка от айфона, кеды Венс, зубная паста, загранпаспорт, дезодорант, банка пива, лак, маркер под банкой пива черный, такой металлический, это слайд для гитары. Ниже переходник с маленького джека на большой, ну, очки Ray-Ban, рубашка снова Венс, струны, Эрни Болл. И внизу ремень, собственно, для штанов. Правда, штанов тут нет.
Я почему-то не подумал, что это струна, потому что это презерватив.
Такая идея была, вот, но у меня не было под рукой презервативов. Вот, и я решил, что окей, обойдемся без них.
Мне просто, ну, обложка сама понравилась, и я так начал рассматривать, и поэтому какие-то детали там остались непонятными, что это такое, вот, и не смог даже как-то...
Я думаю, что для многих, поэтому сейчас это прям впервые, где раскрылось все, что там находится.
Это будет такой полный экспириенс, точнее, именно погружение. Слушатели смогут там открыть где-нибудь обложку по ссылке в описании и рассматривать ее вместе с нами. Мне еще хотелось с тобой обсудить несколько песен, но которые мне больше всего понравились. Это в основном там, которые синглами у тебя выходили. По-моему, самый первый у тебя вышел Future Simple, насколько я помню. Я потом еще у тебя на стене читал, что... Я почему-то об этом не задумался, что эта песня от лица там какого-то старого рок-н-ролльщика, который ворчит на все, что там новое, вот это все. И он как бы такой вне прогресса, и там ему как бы объясняется, что прогресс это наоборот как бы классно. Не хочу скатываться в эйджизм, но все равно там некоторые люди по-разному относятся к возрасту, и там себя как-то воспринимают там в нынешнее время. Есть ли у тебя какие-то вещи, которые тебе там непонятны из какого-то нового молодого поколения, к которым ты странно относишься?
Да в целом нет такого. Все предельно ясно. И я всегда поддерживаю молодежь.
А если там обсуждать какую-то тему, был или, может быть, есть у тебя там какой-то кризис среднего возраста, которым любят страдать там все мужики 30-летние?
Ну, конечно, так или иначе... Бывают такие моменты, но я стараюсь как-то их это, обходить стороной. И думать, что если грустить сейчас, чувак, подумай, что с тобой будет через 10 лет, и ты будешь понимать, что 10 лет назад ты был еще молод. Я как-то стараюсь к этому относиться вот так, что не думать о возрасте сейчас, потому что через там 10-20 лет ты будешь говорить, что, блин, чувак, тот, который ты был 20 лет назад, ты был еще совсем юный, было много возможностей, поэтому мне кажется, это правильная позиция.
Мне сейчас 28, и я на самом деле, я такой думаю, блин, а постигнет ли меня вот это там, буду ли об этом думать. Но я почему-то как-то склоняюсь к ответу, что нет, потому что, мне кажется, если бы, условно, я сейчас там в свои 28 ничем бы не занимался, ходил бы там в офис на работу и такой, типа, блин, я без всех увлечений ничего не достиг, то, возможно бы, да, но у меня как бы все это есть, я поэтому как-то и никогда о таком не задумывался, у меня такого не было, что не знал, чем мне заняться и вот это все. И плюс я еще, я не помню, мне кажется, я с кем-то это обсуждал из друзей. Такая классная идея, то, что наоборот, сейчас именно в 30, там, вот и в 35, тем более, это то время, когда ты более сформированная личность, у тебя там уже есть какой-то багаж знаний, и то есть, наоборот, в свои 20 это время, когда там можно все пробовать и пытаться в чем-то развиваться, а как раз к 30-35 ты уже встаешь уверенно на ноги, и наоборот, нужно вот эти все возможности как можно правильнее использовать.
Да, все так. Я понимаю, что тот человек, который я был в 23, в 24, это прям, ну, совсем ребенок, подросток. Всех бывает по-разному, но я считаю, что сейчас возраст сильно сдвинулся. Если там раньше в 30 ты был уже там дед, то сейчас это совсем не так. Средний возраст с каждым годом все увеличивается и увеличивается.
Я еще на самом деле смотрю, бывает на какое-то поколение, которым 20 лет. Сейчас там, знаешь, вот это всякие там темы типа осознанности, и вот это все, оно сейчас очень сильно прогрессирует, и знаешь, как будто они уже рождаются вот с этими понятиями, и когда слушаешь и общаешься с вот этими 20-летними, они очень сильно как-то ясно рассуждают, и многие вещи, до которых ты вот только сейчас доходишь, им уже понятны, и ты пытаешься даже представить, а что будет там вот, когда им будет условно 30-35, какими они вообще будут, и немножко даже страшно об этом думать, ну, в хорошем смысле слова.
Такое есть действительно, вот, но Опять же, сложно судить, как бы я рассуждал, если бы я был, например, на каком-нибудь интервью в 20, а не просто, что я там с друзьями отвисаю на вписке, как они наверняка делают до сих пор. Но да, в этом есть доля правды.
Вторая песня тоже, которая мне очень понравилась, это «Карма», и ты там вот прям не стесняешься говорить о том, что бывают моменты, когда ты там вроде делаешь все, чтобы все вышло классно, смог достичь какого-то успеха, но где-то что-то не получается. У тебя такие моменты часто бывают, и вообще как ты с этим справляешься, когда ты чувствуешь, ну что, что-то там пошло не так, и ты ничего с этим сделать не можешь?
Да, такое бывает, но опять же, как сказал классик, наши ожидания — это наши проблемы. Поэтому ты это принимаешь и движешься дальше, вот, продолжаешь работать дальше, дальше, дальше. Главное — не останавливаться. Я считаю, что когда человек останавливается, во-первых, он сразу люто стареет, во-вторых, зачем тогда вообще жить на этой планете? Надо что-то делать, надо двигаться дальше. Но да, это песня о том, что удача, да, где-то она, возможно, что рядом, но не всегда получается ее ухватить за правильное место.
Из чего ты вообще в такие моменты, когда там, знаешь, какой-то упадок случается, из чего ты черпаешь ресурс, чтобы восстановиться, и, может быть, какие-то там у тебя хобби есть или, наоборот, там друзья помогают? Как у тебя происходит?
Ну, по-разному, но да, наверное, друзья в первую очередь. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Я уже давно для себя определил. Я помню, что я там, не знаю, в те же 23 говорил: нет, все, что-то плохо идет, надо завязывать. Я тысячу раз так говорил: надо завязывать, потом проходит там, не знаю, месяц, я понимаю, что я не могу просто завязать, мне хочется что-то творить, сочинять, играть концерты и так далее. Я просто как бы не могу по-другому существовать. Сейчас поэтому я уже не говорю, что все, это конец, потому что понимаю, что я просто как бы без этого не смогу и продолжаю работать.
Мне кажется, на самом деле, у многих, наверное, русских людей есть такое в голове, что многие хотят успеха, условно, какой-то результат вот здесь и сейчас. Типа я там, не знаю, выпустил песню, сразу там заработал денег, и вот это все. Ну, то есть, в долгосрок почему-то никто там не хочет работать, ну, то есть, не спешить, там все как-то размеренно, и вот это все. Я потому что вижу много примеров, и даже не знаю, что этим людям посоветовать вообще на самом деле.
Такое есть, но это все по факту такого хотят. И я не исключение. Вот, я бы хотел выпустить трек, который бы попал в чарты во всевозможные. Но это не значит, что я не готов к этому идти поэтапно. Это было бы клевый бонус. Но если так не получается, то это не значит, что... А, ну все. Значит, все плохо, и я пошел на завод.
Еще песня, которая меня зацепила, это «Аккорд». Мне кажется, там ты очень классно поешь про жизнь музыканта, насколько я понял. То есть там как раз то, что прижмут долги, зажмешь аккорд, да?
Зажимай аккорд, да.
Это как раз, вот возвращаясь к той теме, о которой мы говорили с тобой до записи, или, по-моему, мы вначале сам говорили о том, что чем ты зарабатываешь. Ты можешь сказать поподробнее? Я, ну, там, не прошу называть каких-то имен, для кого ты там что-то делаешь. Помимо вот именно музыки, как в составе твоих проектов, ты чем вообще зарабатываешь?
Начнем с того, что песня «Аккорд», она не совсем про музыканта, это скорее обобщение. «Прижмут долги, сжимая аккорд» — это конкретно про меня, но это имеется в виду аллегория для любого человека. «Прижмут долги, куй гайку», «прижмут долги, не знаю, разноси пиццу» и так далее. Это не конкретно судьба музыканта, это... такая как бы общая фраза. А что касается, кому я делаю, в основном это небольшие артисты, поэтому мало кого из них можно назвать. Самый большой артист, с которым я работаю, это Рита Дакота. Ну, я с ней давно уже работаю, периодически делаю ей аранжировки. Вот, а в основном это небольшие ребята, полулокальные истории.
Еще такой момент, то, что я тебя, на самом деле, довольно часто вижу в ТикТоке, вот. Каково для тебя вообще было начать это все вести? Были какие-то сложности, с которыми ты столкнулся?
Ну, поначалу, конечно, я очень относился к этому, блин, ТикТок равно кривляние для меня так было. Но потом я понял, что, в принципе, можно делать разный контент, и вообще, как бы, это прикольно, когда абсолютно не твоя аудитория, неизвестно кто смотрит твои видео, потом они там смотрят посмотрят видео с твоей песней, узнают о твоем творчестве. Поэтому TikTok — это офигенная площадка. Если в Инстаграме твои посты увидят только те люди, кто конкретно на тебя подписался, ну, за мелким исключением, то TikTok — это как раз платформа, где каждый твой новый ролик видят абсолютно незнакомые тебе люди, и их может это зацепить. И это клевая бесплатная реклама. Офигенно.
А там, ну, какие-то, знаешь, вот эти алгоритмы, вот это все. Тебе кто-то с этим помогал именно с изучением всего этого, или тебе приходилось на своей шкуре все это пробовать, там, что заходит, что не заходит?
Были люди, да, которые мне как-то подсказывали, но в целом все равно методом проб и ошибок ты уже начинаешь понимать, почему одно видео набирает 100-200 тысяч, а другое там ничего не набирает. В целом это понятно, но проблема в том, что каждый раз придумывать такие идеи, которые потенциально могут набрать большие охваты, конечно, тяжко. Поэтому не всегда получается выстреливать туда, куда возможно. Ну и зачастую бывает такое: блин, ты придумал клевую идею, снял такой, блин, вот это сейчас точно зайдет. А потом ты смотришь, и нифига. Порой сложно как-то все это определить. Плюс, конечно, музыкальный контент, он очень узкопрофильный. Если там снимать какой-то контент, который всем будет интересен, естественно, у тебя будут другие цифры. А когда ты, не знаю, там поешь какую-то песню или что-то делаешь музыкальное, конечно, очень большая часть аудитории сразу просто отсекается. Я это понимаю, но как бы что, мне же нужно делать музыкальную историю.
Мы на самом деле уже подошли к концу. Я тебя сейчас все-таки попрошу порекомендовать 3 альбома для наших слушателей.
Начну с группы Beatles, поскольку я обожаю Beatles. И пусть это будет альбом Rubber Soul, он у меня появился вот тоже лет в 5, и это просто чудеснейшая пластинка. Я не знаю, как возможно придумывать такие мелодии, и спустя там десятилетия она звучит просто феноменально. Это как раз переход от совсем простых песен Beatles до психоделических Beatles, когда стали сложные структуры, прочие вещества, которые они тогда принимали, что, естественно, не могло не сказаться на музыке. Поэтому это офигенная пластинка. Вторая, пусть будет группа Queen, Night at the Opera. Просто шедевральный альбом, который, вот именно если рассматривать конкретно альбомами, что Rubber Soul, что Night at the Opera, это пластинка, которую нужно слушать от начала и до конца. Я понимаю, что многие слушают там основные хиты и не любят слушать альбомы целиком. Я как раз всегда любил слушать альбом целиком, и даже если я там не дослушивал до конца, потому что я там, не знаю, слушал его в плеере и куда-то приехал, я не мог взять и с 8-й песни включить. Мне надо было все равно включить с 1-й песни, потому что это как бы артист выстраивает трек-лист, грамотные переходы. Если взять что-то более современное, но все равно не современное, уже время летит. Что бы взять? Ну, пусть это будет Newfound Glory, альбом Catalyst 2004 года. Но это больше для фанатов поп-панка. Просто это один из моих любимейших альбомов. В таком жанре я считаю, что это просто гениальная работа. Многие могут со мной не согласиться, но пусть у нас будут две неоспоримые гениальные работы, как Beatles и Queen. И одна, возможно, субъективная, но это пластинка из тех, которую я слушаю до сих пор. То есть многие там альбомы Blink-182, там 41, который я там слушал в середине 2000-х, я сейчас слушаю там крайне редко. Или Good Charlotte, от которых я там вообще так фанател, что просто это было там одна из самых главных групп, когда мне было там 17. И сейчас я слушаю крайне редко и уже даже слушаю, но как-то это все вызывает вопросы. А именно альбом Catalyst, ну и вообще не Фанглория, я слушаю до сих пор с радостью. Я был много раз на концертах и в Штатах. Это дико крутой альбом. Если вы любите поп-панк, то я думаю, вам должно понравиться.
С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанное». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь. Это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!